Бишкекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсыз, урматтуу угарман, 7 апрелде кечки берүүлөрдү баштайбыз. Саты жөнүн Бактыгүл Гүлчыныбаева. Алдыдагы жарым саатта 30 жылга чукул чоң саясатта жүргөн армиянын генерал-лейтенанты, мурда коргоо министри Исмаил Исаков 7 апрелде эскерет.
Эслеп туу болуп берем деп бирдедиргечти чындык орнолот деген ой менен аягына чейин барып КамАЗда отурганбыз да.
Баритон үндүү опера солисти, эмгек сиңирген артист Бактыбек Ыбыкеевдин чыгармачылыгы тууралуу жан дүйнө радио берүүсү бар.
Алыстагы от болуп көрүнчөлөң араң жанган чок болуп өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Касым Рахманкулов кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн апрель инкылабына 9 жыл болду. Буга байланыштуу Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков кыргыз элине кайрылуу жасады. Кыргызстан эч качан демократиялык багыттан тайбайт деп жазды президент өз кайрылуусунда. Сооронбай Жээнбеков элдик апрель революциясынын юбилейлик 10 жылдыгын 2020-жылы белгилөө жөнүндө жарлыкка да кол койду. Ушул эле күнү Атабейт мемориалдык комплексинде апрель революциясынын эскерүү чарасы өттү. Ага президент Сооронбай Жээнбеков, экс-президент Роза Отунбаева, парламент төрагасы Дастан Жумабеков, Мухаммедкалый Абылгазиев, жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева жана революцияда курман болгондордун жакындары катышты. Апрель окуясында шейит кеткендерге куран окутулуп, Атабейтте сөөгү коюлгандардын эстелигине гүл чамбар коюлду. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков апрель революциясын жокко чыгара турган кадамдар башталганын билдирди. Ал бул тууралуу медиа форумдагы апрель инкылабына эскерүү иш чарасында айтты. Ал учурда кыйын абалда турганын да кошумчалады. Мен азыр эки жакта турам, бир бутум партияда, эми бир бутум оппозицияда. Мага кыйын, анткени Алмазбек Атамбаевдин досу Сооронбай Шарипович менин да досум, деди Рыскелди Момбеков. 2010-жылы 7 апрелде Курманбек Бакиев башында бийлик инкылап жолу менен кетирилген, анын алдында Аянттагы нааразылык акциясына чыккан элге ок атылып, ошол күнү кеминде 87 кишинин өмүрү кыйылган. Кыргыз хоккейчилеринин 4 жеңиши жокко чыгарылды. Бириккен Араб Эмираттарында өтүп жаткан хоккей боюнча дүйнө чемпионатында тандоо оюндарында калыс тартоо Кыргызстандын курама командасынын мурдагы 4 беттеште жетишкен жеңишин жокко чыгарды. Буга чейин Кыргызстан курама тобу 4 мамлекеттин оюнчулары менен ойноп, аларды жеңип чыккан. Бириккен Араб Эмираттарынын командасы менен акыркы беттешке чыгар алдында калыс тартоо Кыргызстандын курамасында ойноп келген Александр Титовту оюндан четтетип, мурдагы оюндардын жыйынтыктарын жокко чыгарган. Хоккейчилер акыркы оюнду Бириккен Араб Эмираттарынын командасы менен Александр Титовсуз ойноп 7-4 эсеби менен жеңишке жеткен. Мурдагы оюндардын жыйынтыктары жокко чыгарылбаганда Кыргызстан дүйнө чемпионатынын 3-чү дивизионуна жолдомо алмак. Эл аралык кабарлардан Хаменеи Иракты АКШнын аскерлери өлкөдөн чыгарууга чакырды. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи АКШнын аскерлерин өз аймагында кармоо зыян экенин айтып, кошунасы Иракты АКШ аскерлерин өз аймагынан болушунча тез арада чыгарууга үндөдү. Ирактын премьер-министри Адел Абдул Махди Тегеранга 6 апрелде келип кеткенден кийин Ирандын лидери АКШнын максаты Ирактын учурундагы демократиялык түзүлүшүнө каршы келерин эскертти. Иракта АКШнын аскерлеринин турушу өлкөгө жана аймактагы башка улуттарга да кооптуу. Силер АКШнын аскерлерин өлкөдөн чыгарууга багытталган аракеттерди көрүшүңөр керек, себеби алар бир кирип алган соң аларды чыгаруу дайым көйгөй жаратат, деп жазды Аятолла Али Хаменеи. Айрым маалыматтарга ылайык, учурда Ирактын Сирия менен чектеш аймагында АКШнын 4 аскерий базасы бар. Дагы бир кабар. Таймаштын аралаш түрү боюнча UFC'нин чемпиону болгон кыргызстандык Валентина Шевченко бүгүн 7 апрелде Бишкекке учуп келери күтүлүүдө. Спортчуну тосуп алууга Манас эл аралык аэропортуна анын күйөрмандары чогулушту. Буга чейин Валентина Шевченко Инстаграмдагы баракчасы аркылуу Бишкектеги жана Оштогу күйөрмандары менен жолугаарын кабарлаган. Кыргызстанда төрөлүп өскөн Валентина Шевченко 2018-жылдын 9 декабрында таймаштын аралаш түрлөр боюнча UFC мелдешинде жеңишке жетип чемпион болгон. Валентина Шевченкону аэропорттон тосууга биздин кабарчыбыз Самат Жумакадыров да кеткен. Аны тосуп алуудан видеону кечирээк биздин сайтыбыздан да көрсөңүз болот. Азырынча мен ушулар.
Ошондой эле биздин сайтыбыздан тышкары социалдык медиадагы баракчаларыбызда дагы Самат Жумакадыров түз алып көрсөтмөкчү. Андыктан Азаттык үн алгысы, Азаттык медиа жана Азаттык КЖ деген Facebook, Twitter, Instagramдагы баракчаларыбызды да акмалап туруңуз. Баардык жаңылыктардын кеңири топтому дагы интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 30 жылга чукул чоң саясатта жүргөн армиянын генерал-лейтенанты, мурдагы коргоо министри, коопсуздук кеңешинин катчысы, жогорку кеңеште бир нече чакырылышын депутаты болгон Исмаил Исаков, өзү кезинде кызматташкан Аскар Акаев, Курманбек Бакиев жана Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин негизги кемчиликтери тууралуу кеп салды. Аны менен Кубанычбек Жолдошов маектешти.
Мага бир топ саясатчылар, бириккен кыймылдын адамдары айта башташканда, Исмаил Бакиевдин алдында басылып, эмне кыласыз, мен Турция качырбайын, баарын тайлап койдум деп анын кээбирлери айткан, мына Американын посолствосу аркылуу чыгарып кетейлик дегенге чейин барганда мен айткам, ай, эгерде мен кетип калсам, биринчиден күнөөлүү экен деп айтпайбы? Экинчиден силердин көзүңөр калбай калбайбы? Мына араңарда жүргөн генерал ууру ошон үчүн качып кетти, мына силер да уурусуңар деп өлсөм ушул жерде өлөйүн, мен силерге туу болуп берем деп ирете тиргешти. Чындык орнолот деген ой менен аягына чейин барып камал сактап отурганбыз да.
Эсаз, 2010 жылы 7 апрелди кандай жагдайда тосуп алдыңыз?
Батылып атканда мага айтып калышты, Исмаил Исаковичу мына тияктан абдан эметип атат, бир танкалар керек деп. Мен ошол жерде туруп бир частын командири менен сүйлөштүм. Балдар бир эки БМПны тайярлагылагын, ошол аткандардын барыбы жок кыласың куралдардын барын алгылагын деп. Алар ошого алып тайярлап бутыр чыкты. Бирок бутыр кеч калып калгандыктан басып алып калып, анан кантип биз отмена кылдык да. Анан мен чыгып келаткандан кийин алар менен сүйлөшсөм, тияк уже алып коюштур, анда отмена, эч жака куралыңарды көтөрбөгүлөгүн, эл тарапка вообще такыр каршы чыкпагылагын деп ошол жерден буйрукту. Министр болбосом дагы, түрмөдө жаткан адам катары дагы мен ыраазычылыкты билдирем, менин офицерлерим сөздөрүм угуп айтканым жасап тургандарына да.
2010 жылдан кийин сиз өз алдыңызча бир саясий бирикме түзүп, Азаттык деген саясий партияны негиздеп, ошол мезгилдеги күтүлүп жаткан парламенттик шайлоолорго даярдана баштаганыңыз белгилүү, бирок эмнеңедир кийин өз алдынча саясий жолду таштап, КСДП партиясынын тизмесине кирип кеттиңиз. Эмне түрткү болду?
10 жылкы окуяны аз болсо дагы армиянын күчү менен 3 күндүн ичинде токтоткунга жетиштик. Ал убакта милиция дагы, башка органдар дагы мындай парализован болуп иштебей калышкан да. Муну дагы биз белгилеп коюшубуз керек. Көптөр азыр эмгекти өзүнө эле татып атышпайбы? Мына ошондой кырдаалда мен барайын деген ой болуп калгандан кийин, бирок карасам убактылуу өкмөт Текебаев өзүнчө кетип атат, Азимбек Бекназаров өзүнчө кетем деп калды, Атамбаев өзүнчө кетем деп калды. Бирок ошол учурда ата журт бизге каршы болгондор бир команда болуп чыга калганда мага биринчи мабанып келди: ака, ушу бизге кошулуңуз, биринчи орун болуп бериңиз, бизге сиздин фамилияңыз эле керек деп. Мен айттым: иним, рахмат, бирок уят болуп калат мен сен менен кошулсам. Текебаев келди: ака, сиз дагы ушу биринчи болуп бериңиз. Ага да болбой койдум эми. Ушундай кырдаалда карасам биз команда келгендер бөлүнүп атабыз да. Атамбаев экөөбүз форумда сүйлөшкөндө ушундай болуп кетип атышат, бөлүнсөк тура албай калат, эртең баарыбыз эмгегибиздин баары текке кетет.
Ошол учурда убактылуу өкмөт сизди атайын ыйгарым укуктарды берип, өлкөнүн түштүк аймагы боюнча өкүл катары жөнөттү да. Ошол мезгилде жанагы Бакиевчил деген контрреволюциялык күчтөр кайрадан баш көтөрө баштагандыгы, Алтургай Кош менен Жалал абадта акимчиликтин имараттарын кайрадан басып алган учурлар болду да. Мына ошол маселелерди жайгарууда кандай чараларды көрдүңүз?
Ошто 13 майда басып алышты, бизди келбесин деп жана аэродромго шагыл төгүп коюшкан, самолет конбосун деп. Абетке чейин өкмөттө жыйын өткөргөнбүз, Орозбек Исаковдан жыйын өткөргөн кырдаалды кандай чыгарыш үчүн. Анда ошо чотонуп мен да бир топ убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү катышкан да, Атамбаевдан башкалары катышса керек эле. Анан катышкандан кийин ошол жерде мен команда бердим, мага айтып калышты: аэропорт закрыто дегенде телефон чалып, вертолетти тайлап койгула, биз ушул жыйындан кийин барабыз дагы сразу учуп кетебиз деп. Түйшөн чотонов менен бирге жана башка генералдарды кошуп, өзүмүн кол алдымдагыларды алып туруп, биз мага эмеден Фрунзе бирден учуп кеткенбиз дагы, ошол жерге түшкөнбүз. Анан мен баргандан кийин биз ошол жана резиденцияда сүйлөшүү жүргүздүк да булардын басып алгандары менен. Же алар мага катуу айта албайт, же каршы чыга албайт. Анан отуруп мен айттым: ай инилер, силерге чыккыла, башкаларда болуп силерге күч колдонбойм. Эртең менен түшүп кетпесеңер, биринчи светти өчүрөм, экинчи сууну бууйм, үчүнчү телефондорду кыркам. Отура бергиле, губернаторду мен башка имаратка отургузуп коем, ал ушу керекпи? Анан курчап коем, бирден чыкканыңарды кармап туруп уже тыга беребиз менен. Саң ушу керекпи десем, бирөө айтып калды: ой, мени жок дегенде зам губернатор кылың деп. Көрсө булардын максаттары ошондой экен да. Анан мага талап коюшкан. Эң кызыгы, бул талап ушул убактылуу өкмөттү Бакиевдин парламенти менен мыйзамдаштыргыла деп талапты коюп, биринчи талабы. Демек, бул жерде чоң адамдар кошулуп бирле ошто эмес, Жалалабад, Бишкек бар бир экени ачык билинип калды да. Мен айттым, айтам, болбойт андай. Силерди вообще биз жакындатпайбыз, бүттүсиңер, барын таратабыз. Капа болбогула эмне? Потому что биз жаңы реформага барып, бийликти кийин өткөрүп беребиз деген саясат жүргүзүп, анын айласын эртеси эрте менен чыга баштайт. Анан ошол маалда саат 14:00 уже Алайдан, Каракулжадан Сооронбай Шарипти колдогондор анан келе башташты тапырашып. Алар келгенде уже тигилер чыгып ошонун алдында имараттан уралап кайтып анан тигилерди барып отургузуп, анан кайтып келгенбизде ошол сүйлөшүүдө Дүйшөн отурган жанымда. Ар билет аны. Анан ошону мен сотко барып айттым да, эй урматтуу соттор, мына мен күбө аны эмес вертолеттерден ошол летчиктерден сурагыла, же ошол жердеги офицерлерден сени сурасаңар айтып берет. Бул туура эмес айтып атат, бул жалган жала жап атат именно Дүйшөн боюнча менен дегенге карабай чечим чыгарышты да. Себеби ал жерде бир саясий кызыкчылык бар экени ачык эле көрүнүп калган да. Текебаевди сөз камаш керек болчу, мына ошондуктан өздөрүнүн максаттарына бала Атамбаев жетти да.
Албетте Чотоновду, Текебаевди камаган мезгилде бул Атамбаевдин бийлигинин учуру эле, бирок азыркы президент акыйкатты кайрадан калыбына келтирүүдө жөнөкөй жараң катары да, ошол окуялардын катышуусу катары дагы бир сиз айтып аткан көрсөтмөнү ырастап, чындыгында мындай болгон эле 13 май күнү Дүйшөнкул Чотоновдор Исмаил Исаковдун жетекчилиги астында ош учуп келген эле деп бир бул киши дагы бир чындыкты, акыйкатты айтып койгону туура беле, же мамлекет башчысы болгондон кийин көп нерселерди унутуп калышабы адамдар?
Биринчи ошол 13-жылкы окуя боюнча Сооронбай Жээнбековдун ролунда кичине мен белгилеп коеюн, именно Сооронбай Жээнбеков облустун жетекчиси катары бул эбегейсиз чоң салымын кошту. Облустун райондорунда бир дагы мындай ызычуу чатак араванда кичине болгону менен ошонун баарын басып токтотуп калганга жетишти да. Экинчиден туура мен сотто дагы айттым, эгерде ишенбесеңер ал убакта сот болуп атканда кадр
мамлекет
жетекчиси беле ошондо, же өкмөткө келлек эле по моему айткам, мына эгерде эмессеңер сурагылачы деп сөзүм бар. Бирок аларды чакырган жок. Эми президент болуп келгенде да ошондой деп мүмкүн ал ойлоп аткандыр, мен аны менен сүйлөшкөн жокмун ушул маселе боюнчачы, мүмкүн ойлоп аткандыр. Бирок президент катары азыр соттун чечими чыгып бул туура эмес деп айтайын десе, анда экинчи тарап кыйкырат, мына сен өзүңдүн жердештериңе жардам берип атасың, эмне үчүн бизгилер отурат деп. Ошол эле Атамбаев мына кече жакында ачык ачып атпайбы, анын айткан абдан туура эмес, ал айтып чыгат, көрдүңөрбү, бул Атамбаевдин тактикасы мындай экен, элди карама каршы салганга мастер болуп алган да. Көрдүңбү, ар бир сүйлөгөндө ошо карама каршы жака көп басым жасап атат. Эртең эле айтып чыгышат, көрдүңөрбү, мына буйрук берди, мындай кылды деп. Мына ошонун негизинде мен ойлойм, алардын адвокаттары сотко берди, 23 апрелде сот коюлуптур, аны дагы карайбыз да, кандай деңгээлде ал маселе каралат деп. Ошол негизинде мен ойлойм, бүгүнкү президент мен өзүм жеке оюм боюнча өзүнүн мындай жүрүшүн ошо мыйзамдын чегинде алып кетип атканы бул бир жагынан туура деп эсептейм да. Себеби дегенде бир жагынан эле кылтайса туура эмес, экинчи жагы азыр башын көтөрө баштайт да. Бирок эми сотторубуз албетте мындай ачык көз каранды эмес деп айтсам биз алыспыз, бирок ошого карабастан 23-үндө эмне болорун билип ошодон кийин мындай анча мынча сөз айтсак болот.
2010 жылдан кийин сиз парламентке депутат болуп келдиңиз, ал тургай коргонуу жана коопсуздук боюнча комитетти жетектеп турдуңуз. Ошол мезгилдеги премьер министр, кийин президент болгон Алмазбек Атамбаев менен саясий санаалар катары башында жүргөн болсоңуздар, кийинчерээк араңыздар алыстап кеткендей болду да. Биринчи ушу карама каршылык эмнеден башталды?
11-жылы Атамбаев мыйзам киргизет, протокол менен эл аралык келишимди ратификация кылып койгула деп. Ал карасам баягы Бакиев, анан кийин Адахан Кимсанбаевич, анан кийин Танаев, Кулов, бул жерде көп персонаждар катышканда, Чудинов, Нурлан Сулаймановдор кол койгон жанакы азыркы чучуп атпайбы, Сурх менен Чорку Варухан кылабын тегерегенде эмне, бул ошолорду кууп каршы чыккан адам катары ошолордун кол койгон келишимин мыйзамдаштырган калып кирип атпайбы? Жана маалыматын окуп атып как тажиктин министриндей сүйлөп атат. Ошол жердеги чачаган элдерди биз мындай көбөйүп кеткендигине байланыштуу, бак тараптарды көбүрөөк эккенине байланыштуу ушул биринчи берилген жердин ордуна 275 метр жолду берип атат, ал дагы Чаркуу айылынын ичинен деп жазылган да. Эч ким көңүл бурган эмес да, маани берген эмес экен да. Кайга көпүрө салдырып эки тарабын өткөн көздөрүнө шылтоо кылып атат, бирок ошол жол өтөт деп ошого кол коюп атышат да. Мына ошонун негизинде ошону киргизгенде мен чечим менен жокко чыгаргам, ким кол койгон, ким аракет кылгандардын баардыгы жазага тартылсын деп чечимди чыгарып бергенде ызычы чыгышып, ал дагы мени ушундай жаман көрүп тим эле кайнап, иштери кайнап сөгүнүп кээ бирлерин, анан кийин Бабанов премьер болуп келгенде артка чыкыртып алышкан да. Андан башка кумтор маселеси боюнча, андан башка газ тармактары түтүктөрүн бергенде мен абдан катуу чыгып сүйлөгөм. 49 миллион доллар карыз алып келген жетекчилерди ачыкка чыгарып, ошолорду жазасын бергендин ордуна барын жаап туруп, 1 долларга берип койду. Кыргызстандын мындай көз карандысыздыгына өтө чоң зыян келтирди. Мына ушулардын баардыгы бирип, экөөбүз эки тарапка кеткенибиз ушундай болуп калды да, бирок кандай болбосун, да биз 13 жылдары мындай бир команда болуп жүргөнбүз.
Армиянын генерал-лейтенанты, мурда коргоо министри, коопсуздук кеңешинин катчысы, жогорку кеңештин бир нече чакырылышынын депутаты Исмаил Исаков менен Кунчбек Жолдошовтун маегин уктуңуз. Дал ушул маектин видеосун, толук версиясын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Хаменеи Иракты АКШ аскерлерин өлкөдөн чыгарууга чакырды. Кыргыз хоккейчилеринин 4 жеңиши Биркен Араб Эмиратында өтүп жаткан хоккей боюнча дүйнө чемпионатында жокко чыгарылды. Кыргызстанда электрондук паспорт даярдоо боюнча тендерге катышкан литвалык Гарсу Пасаулус компаниясы учурунда атаандаш болгон германиялык компаниянын өкүлүн Кадырбарка шек келтирди деп айыптап чыкты. Бүгүн 7 апрелде Ата Бейт мемориалдык комплексинде апрель революциясын эскерүү иш-чарасы болуп, ага президент Сооронбай Жээнбеков, экс-президент Роза Отунбаева, парламент төрагасы Дастан Жумабеков, премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев катышты. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтомун сайтыбыздан окуңуз. Азыр эми назарыңызда Азаттык уналысынын жан дүйнө рубрикасы. Программанын бүгүнкү чыгарылышынын баритон үндү опера солисти, эмгек сиңирген артист Бактыбек Ыбыкеевдин чыгармачылыгы тууралуу угасыз. Жан дүйнө программасынын бүгүнкү чыгарылышын Зайырбек Ажыматов сунуштамакчы.
Бул Бактыбек Ыбыкеевдин Түркияда өткөн фестивалда Көрүүлү операсында ырдап жаткан учурунан үзүндү. Ал Кыргызстандын атынан көптөгөн эл аралык сынактарга катышып, ийгиликтерге жетишип келген ырчы.
Бактыбек мырза, мына азыр биз сиздин бөлмөңүздө отурабыз, опера балет театрында. Азыр концерттин алдында эмне концерт болот, кантип даярданасыз, кантип чыгасыз?
Саламатсыздар. Азыр эми бизде Кыргыз Республикасынын эл артисти Сталбек Алмазбековдун чыгармачылыгынын 35 жылдык отчеттук концерти болочу, отчеттук. Ошол өзүм 35 жылда эмне иш кылды, ошол эки спектакль өтөт. Биринчиси Масканий деген композитордун Айыл Ажары деген операсы, экинчиси болсо Лен Кавалнын Паяц операсы. Мен азыр ошол экинчи спектакльге чыккан Паяц операсынын Тонио деген кейипкердин ролун аткарам. Азыр ошол комнатада ошо кийинип даярданып гримировать этип аткан убакыбыз.
Канча жылдан бери ушул жерде өзүңүздүн өмүрүңүздү өтүп атат?
Мен негизинен 92 жылдан бери эле иштейм театрда. Студент кезимден ошо артист хору болуп келгем. 92 жылы Кеңеш Алиев деген агайыбыз бар эле, профессор Алматылык. Ошол жумушка алып 92 жылдан баштап ошол чыгармачылык жолум башталган. Өзүм болсо 2001 баштап ошо солист болуп театрда эмгектенип, ошондон бери үзбөй эмгектенип келатам.
Ошол 92 жылы баягы баардыгы базарга кеткен мезгилде сиз опера балет театрына келипсиз. Кантип башталды чыгармачылык?
Ал эми студент кезде эле. Ал убакта эми негизинен менин өзүм деле базарчылыкка шыгым деле жок. Шыгым болсо болгондур, аябай таланттуу элемин, бар жакка жагына шуулдап студент кезден деле каникулдарында октой жашыл жемиш базарынан октой алып алып Орусай базарына отуруп алып розницага саткан күндөр болгон. Ал базар биздин жумушубуз да, ушу Кудай берген үн бар экен, ошол менен жан бак болтубуз.
Үнүңүз жөнүндө да, мисалы көбүнчө ушул баягы мындай мекенчилдик темасында атуулду курларга ылайыктуу дешет
атат. Баритон үндүлөр ошол патриоттук ырларга көп туура келет да, воен ырларга, анан патриоттук. Өзүм дагы мектептен бизди патриот кылып тарбиялап койсо керек. Мисалы мектепте ырдаганда сүйүү жөнүндө ырдасам, эжелерим, агайларым ырдатпагойчу, койчу каяктагы ырларды. Ал убакта союздун тарбиясы бар эле. Анан ошол жалаң патриоттук ырларды ырдап жүрүп, анан бияка келгенде эле ошол ырларды ырдап жүрөм, патриоттук ырларды. Кээ бир композиторлор, оончулары ата мекен, Кыргызстан жөнүндө ыр жазса, же болсо улуттук университеттин гимни, же болсо Үйрөкчүлүк академиянын гимни болобу, же башка даже Кыргыз почтасынын гимнин ырдаган мен. Ошо гимндерди аткарып берем, ошолду патриоттук ырлар менен ошол ошол мектептен эле калыптанып калса керек. Ошол анын ичинде үнүм дагы ошол патриоттук ырларга ылайыктуу да.
Эми ушул жылда мисалы 9-майда дагы бир ушундай бир даталуу күндөрдө айтор жанагы 9-май боюнча эстелик деген ыр жылданып жүрөт.
Эстелик, жеңиш күнү деген ырлар, абайын ырлар менен ошол убагында 5-6 жыл бою бизде Министерство обороны Вайн оркестрде сайыс болуп иштеп калдым.
Алыстагы от болот, көрүнчерең араң жанган чок болот. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз.
А үнүңүз үчүн мындай кам көрөсүзбү?
Эми үн үчүн баягы сактансаң сактайт дейт, анан үндү кам көрүш керек, антпесе үндү бакпасаң көрүнгөн нерсени жей бербеш керек, көрүнгөн нерсени ичип жебеш керек, муздак, ачуу дегендерди. Анан алар деле такыр эле деметип койсоң дагы болбойт, үндү организмди көндүрүш керек да негизинен. Ырдап атканда ошол биз ким ырдап атканда бүт вес организм буттун тырмагынын ушундай шашынын ушундай чейин иштеш керек. Ошондо денеден үн чыгып ошол денени ошол бизде айтып коет, ошол мастерствого жетиш керек да. Ырдаганда үн чыгарганда ошол моундай күркүрөп турганда ошол анан эң негизги үч нерсени билиш керек. Үн болуш керек, мээ болуш керек, анан кийин душа болуш керек да. Сен ошол эмне жөнүндө ырдап атасың, характерин берген аракет кылыш керек үн менен.
Биз турмушта аталардан кеч келип, деп атыштан согуш отун кечпеди.
Эми мисалы ошол романстар бул мындай көлөмү чаканыраак болуп калышы мүмкүн, жанагы мекенчилдик ырлар дагы ушундай болуп калышы мүмкүн, ал эми мындай партияларды даярдоодо да, мисалы спектакльдерде кандай мээнет керек ага?
Рол даярдоодо эми мисалы романстарды, ырларды бат эле жаттап, бат эле иштеп чыксаң болот. А бирок кээ бир чыгармалар болот, такыр аракет кылсаң дагы немеңе баягы өзүңө характериңе түп келбей калат, же болбосо жакпай калат, ошон оор болуп калат да кээ бирлер. Ал эми рол даярдаганда минимум бир айдан 2 жылга чейин дагы даярданган убактар болот да. Мисалы бир ролду даярдасаң же даяр болбой каласың, же жатташ керек, аны иштеш керек, ошентип бир орто эсеп менен бир 1.5 жылдын ичинде бир ролдап чыгабыз да.
Агалар жаңы баскан би.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө рубрикасынан опера ырчысы Бактыбек Ыпыкеев менен болгон маекти угуп жатасыздар. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун.
Опера ырчысы, эстрада ырчыларынын концертине барыш мүмкүнбү? Эстрада ырчыларынын ырларын угуш мүмкүнбү?
Эми угабыз. Мисалы мен деле кээде барам ошол кээ бир ырчылардыкына. Ошол азыр сагы кичине закон доштордукта жакшы кылмак жан дүйнө менен ырдагангачы. Себеби эстраданын көпчүлүгү эле ошол плюс менен чыгып плюс деп коет, фонограмма менен чыгып ырдашат да. Анан кийин арасында бар мисалы 20 ырчынын ичинен бир 4-5 бар баягы жан дүйн менен ырдагандар бар, акырын келе атышат. Ар бири эле баары эле возможности жок, живьем ырдаганда кээ бирлери. Мен деле эстрадан ырдап коем кез кез.
Арадан күндөр сызат, күндөр сызат сабалаган, ай жылда туган жерге барып кала.
Угармандар жөнүндө мисалы опера ырчыларынын угармандары азыркы тапта сиз канаттанасызбы? Алар кимдер?
Эми ар бир ырчынын мисалы бар, мен деле көрөрмандарым, угармандарым бар. Мен деле таанымайм аларды, алар келип гүл берип кетишет, кээде подарок берип кетишет, өздөрүн билбейм. Ошол анан угармандар ар кимдин адамдын ошол өзүнүн немелери болот, угармандар болот да. Мээнети деле жок эмес, жакшы эле, кудайга шүгүр. Анан биздин оперный театрда эми азыр өзүңүз да көрүп атасыз, зал почти толтура адам. Акыркы могул 4-5 жылдан бери кичине элдин келиши, заман жакшырган сайын ушу уйгучулар көп болот да. Анан бизде основной көпчүлүгү баягы дип корпустар келет, посолдор келет, дипломатический корпустар ошо келген Бишкекке келип калган ошо зарубежный коноктор ушул театрга келишет, атайын кандай ырдашат, кандай болот деп анан кээде жолугуп сүйлөшүп калабыз, атайын келип жолугуп кетишет.
Атайын, мына балалыгыңызга дагы токтолсок да, себеби бул эми табият бергенин да, сиздин ата энеңиз ким болду эле, бир туугандарыңыздын арасынан сиз менен жогошо чыгармачылыкта жүргөндөр барбы?
Эми менин ата энем эки тең мугалим эле, энем кыргыз тил адабиятынан сабак берчү, анан мектепте кыр сабагынан да берчү, кыйын кырдаш энем да. Атам да кырдаш экен, бирок атам мен 14 жашым атаман эрте айрылып калдым. Атам деле менди баягы биесине минип талаалап ошол кубайга кайтарып же талаага барып суу сугарып жүргөндө биесине кичинекейинен үч кашып алып жүрө берчүмүн, анан кетип баратканда ата ырдап берчи дей берчүмүн, күрүлдөп ырдап койчу. Анан атам айтып калчу экен, ушул мен үнүмдү тарбияласа мен чодурондуктан кем ырдамак эмесмин деп атам айтып калчу экен. Анан мугалимдерим азыр айтат, айылда барып калганда, сен турагай опера деп жүрчү эле, ушул опера сен турбайсыңбы деп. Ошол бир туугандарда болсо бүт баары ырдашат, 11 бир тууганмын, 6 кыз 5 эркекпиз, бүт баардыгы ырдашат, баардыгы ырдашат.
Жеке турмушуңуз кандай, үйлөө, бала
чака? Эми кудайга шүгүр, ошол үй бүлөм ошол менин чыгармачылыгымды колдоп турат. Келинчегим азыр Штатта 69 мектеп гимназиясында токтогул сатылган атындагы зам директор болуп иштейт. Өзүнүн кесибин жакшы көрөт, менин кесибимди жакшы көрөт. Ошол балдарым бар, 2 эркек, 1 кызым бар, 2 балам студент, 2 эркек балдарым Кубанычбек, Бекболсун деген балдарыма. Кызым болсо ошол мен музыкант болом деп азыр Абдыраевде окуйт, 6 класста окуйт, ырдап калат. Анан ошо ырдана жакшы болсун, дыханиясы болсун, анан флейта инструментин окуйт азыр.
Профессионал искусстводо жүргөндөрдүн көпчүлүгү айлык акынын аздыгын айтышат, жетпейт дешет. Анан сизде ушул маселе кантип чечилет?
Башында жетпей эле жүрдү, ач болобуз, ток болобуз, кээде ачкарың келип ырдайсың деди. Жакшы да, бизде буфетте паз жапшып берет тамак ашты артисттерге. Эй болсо тиги базарда тургандар бүт тааныйт, айлыктан берем деп алардын прагисин көтөрүп кетесиң. Айлык дегенде барып туруп базарда отурган тааныштарга барып акчаны санап бересиң. Азыр кудайга шүгүр, эми баягы тапкандын тилейбиз, ошол тапканын ырыскысын берсе деп.
Эмгек сиңирген артист азыр канча айлык алат, канча сомдун тегереги?
Эмгек сиңирген артист бизде ошол эмгек сиңирген артисттин наамын алганда айлыкка 2,5 000 сом кошулат. Надбавка народный артист алсаң 5 000 сом кошулат. Булар пенсияга кошулбайт, кийин айлык менен эле. Ошондо 14 000 колго келет, 14 000 сом алам. Анан көйгөй ошол биздин чоңдорго айттым да, ошол министр культура болобу, президентибиз болобу, депутаттар болобу, ошол келип турушса той же болбосо тематилер келип калса ошолордон көрүп калабыз да, баягы аттуу ачтуу кишилерди. Театрга келип кичине өздөрүн нукура духовный жагынан кичине өздөрүн угуп, ушул классиканы угуп, мисалы биз театрда без микрофон ырдайбыз да, жан дүйн менен еще микрофон жок ырдайбыз. Ошолорду баалап кичине келип турса бизде да стимул болот да. Мисалы президент келсе, мисалы процесс сүйлөшүп келет да.
Кадырлуу угармандар, жан дүйнө рубрикасынын бул жолку чыгарылышында эмгек сиңирген артист Бактыбек Ыбыкеевдин чыгармачылыгы тууралуу кеп болду. Аны мен Зайырбек Ажыматов уюштурдум. Программага Ыбыкеев аткарган ырлардан үзүндүлөр колдонулду. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы, кетканда кошок менен жокко менен узатат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок. Мисалы үчүнчү
кызыктуу инсандар менен сыяванда баарлашабыз.
кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосу жекшембе 7-апрелдеги кечки берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкек студиясынан бүгүнкү уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кабар жана баяндардын толук топтому сайтыбызда жайгашууда. Дарыгыбыз Азаттык Чекитор, ошондой эле социалдык медиадан да бизди таба аласыз. Facebook, Twitter, Instagram баракчаларынан Азаттык Медиа, Азаттык KG жана Азаттык Үн Алгысы деген биздин барактарга кирсеңиз болот. Кечиңиз көңүлдүү улансын, укканыңыз үчүн рахмат айтам.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, в эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодня мы будем обсуждать события 7 апреля 2010 года. Сегодня в нашей студии три гостя. Главный редактор газеты «Деньги и власть» Турат Акимов. Он непосредственно участвовал в событиях тех дней. Медиаэксперт Авламбек Джумабаев, который работал в аппарате Временного правительства сразу после событий 7 апреля. И журналист Рыспек Токтоналиев, который освещал то, что происходило на площади и вне ее. А передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Господин Акимов, давайте немного заглянем в историю. Вот вспомните, что, с чего в тот день все начиналось вообще? Потому что сейчас уже как-то это все смешалось, и вот эти события политические, которые после этого происходили. И...
Сейчас трудно сказать, потому что прошло 9 лет, и подробности постепенно забываются. А с чего все это началось? Ну, безусловно, это началось с ареста оппозиционных лидеров, которые потом пришли во власть в качестве временного правительства. Плюс произошли некие события в городе Талас, когда был захвачен в плен и избит министр МВД Кунгантеев. Все это как бы закрутило тот психоз, который дошел до Бишкека. И я считаю, что многие мечтали просто выпустить лидеров оппозиции, таких как Атамбаев, Текебаев, Сариев, которые находились под арестом на тот момент. Но потом противостояние уже перешло в массовый оборот. И там уже получилось, что появилось и оружие, и началась стрельба, и потом уже творился полный хаос.
Я тоже тогда был в гуще тех событий, и помню вас, Рыспек, вы тоже там были на площади, и могли бы рассказать, вот, что там происходило внутри?
Я начал в этих событиях участвовать с форума, мы подъехали где-то к часам 11, там уже горели бусы милиционеров, которые первые начали столкновение с собиравшимися там сторонниками Атамбаева. Два дня назад, до этих событий, Кангантиев обещал не допускать события, не события, а собрания людей, митинги людей. И поэтому милиция уже ждала там людей, и там начали столкновения с людьми, которые не ожидали, да, что их будут разгонять. И потом они в ответ сожгли машины милиционеров. Потом уже начали события закручиваться еще дальше, и приехали альфовцы, сотрудники Альфы с двумя грузовиками, кунгурами, так называемыми, спецмашинами, в которых было с битком набито оружие, да, пулеметы, гранатометы, снайперские винтовки, автоматы. И вот люди захватили эти грузовики с оружием, и колонны пошли от форума к площади, да. И вот там их в час дня по ним открыли огонь. Вот там вот я где-то до 8 вечера там находился, и вот видел там весь этот ужас, который-то произошел. Десятки убитых. И вот.
Эти события привели к смене власти. Вечером Курманбек Бакиев был вынужден покинуть Бишкек и выехать в Джалабад. и власть перешла к временному правительству. Господин Жумабаев, вы уже в то время, насколько я помню, работали в аппарате временного правительства, да? Вот расскажите, как уже начали налаживать жизнь после тех событий? Может быть, какие-то неизвестные факты вы знаете, о которых уже сегодня можно говорить? Что происходило после уже этих событий?
Я не был непосредственно участником этих событий, больше был наблюдателем, потому что где-то за 4 месяца до этих событий я остался без работы. И 7 числа вечером мне позвонили неизвестные ребята. Тональность была очень такая доброжелательная, интеллигентная, вроде бы культурные люди. И они сказали, что посоветовались с некоторыми сотрудниками аппарата Джоркиниша и решили меня пригласить для того, чтобы я возглавил группу, которая может принять здание Джоркиниша. Но я сказал, что я работал только с человеческим ресурсом по зданию, ничего не понимаю. А тут же позвонил Занидину Курманову, который находился в тот момент, по-моему, в Санкт-Петербурге. Сказал, что вот такой звонок поступил, он порекомендовал как бы не ходить. Вот. И 8 числа, буквально на следующий день, мне позвонили помощники Ибраимова Эльмиры Султановны. Она уже отвечала вот во временном правительстве за общественную связь. Вот. И 8 числа вечером мы пришли в это здание. Но когда я, конечно, зашел в это здание, ужаснулся, потому что там все было разбито. Там ничего такого целого не было. Но вот мы уже как в то время, как сотрудники уже некой пресс-группы временного правительства, вошли в здание и по кусочкам стали собирать компьютеры. Просто зашли в первый попавшийся кабинет, там установили компьютеры, начали писать и работать уже непосредственно. Помню, как мы поздно ночью, первый декрет временного правительства, пешком разносили по всем средствам массовой информации. Потому что вы сами помните, на улице была ситуация далекая от порядка, да, и бегать с бумагами по средствам массовой информации и там содержание бумаги, если, ну, сами понимаете, на улице были различные силы, да, и против, поэтому было не совсем безопасно, но, тем не менее, мы начали выполнять свою работу. Уже 8 числа, уже вот 9-го, мы начали как бы первые декреты разносить по средствам массовой информации, поскольку просто-напросто в этом здании не было интернета.
То есть все собрали по кусочкам, а уже работали, так сказать, в таком ручном режиме, да?
Да, в ручном режиме уже начали работать.
Господин Акимов, вы после апрельских событий возглавляли пресс-центр временного правительства. Расскажите, как в то время вы налаживали связь временного правительства с населением, со СМИ, потому что, насколько я знаю, насколько вот я помню, сейчас в то время мало кто понимал, что такое временное правительство, что будет дальше. То есть тогда все говорили, что страна вообще стоит на грани развала и вот-вот может что-то опять произойти.
Я был прямой участник тех событий. Я 8 числа пришел и зашел к Аптагаеву, а он спросил меня, что надо делать, что происходит у нас. Я говорю, ну, во-первых, надо включить 5-й канал. Там поставили траурную черную заставку. Хотя бы нужно поставить картинку и просто написать без комментариев. А вы же помните, в это время на площади много суеты, беготни там. Я говорю, хотя бы такая картина, но просто взять занавеску черную и поставить, это не солидно. Он говорит, давай. Тогда что нужно для этого делать? Я говорю, тогда вы мне дайте распоряжение, я поеду, зайду и вызову технического директора, но мне нужны полномочия. И он мне дает бумагу, я выезжаю туда, приезжаю туда, а там меня встречают автоматчики. И они говорят, Байке, мы вас знаем, говорит, но нам только от Розы Утумбаевой должен быть указ, а иначе мы, говорит, это... Я понял, что, в принципе, нужна другая бумага. Вернулся к Саламатовичу, а тогда Абланбек правильно говорит, там большая растерянность, вообще бардак просто, натурально, одним словом, бардак. Он говорит, что еще? И он говорит, я ему вот так говорю, он говорит, хорошо, я с Розой Исаковной встречусь, обговорю тогда, а ты, говорит, тогда иди, пожалуйста, на ЛТР, говорит, там тоже надо навести порядок. Я уже подъезжаю к ЛТР, и я понимаю, что там уже и нового успел назначить Шернезов, поэтому я как от имени Каптагаева уже туда не могу, потому что там уже скандал идет какой-то по оборудованию. Я вернулся к Каптагаеву и говорю: Эмиль Саламатович, там вот такая ситуация, говорю, а он говорит, тогда я там что, вакансия занята, да. Он говорит, ну тогда, говорит, помоги нам, пожалуйста, пресс-службу организовать. И потом я пришел, а там работали Авлан, Толгана, еще кто-то работал. И мы вот как дальше, все, что говорит Авланбек, то и было. Мы собирали компьютеры, пешком бегали с бумагами в Кабар, потому что там от Белого дома до Кабар буквально одна остановка, и приходилось бумаги таскать на этих. Потом мы не знали, как создать интернет. Ну, как разбитые все процессоры. Кто-то жесткие диски вынул, кто-то мониторы утащил. И там был полный хаос. Двери разломанные. И мы начали его компоновать. Три человека вообще должны были заниматься информационной безопасностью. Это Эльмира Ибраимова, она отвечала за связь с общественностью. Точно так же отвечал Эмиль Саламатович, отвечал. И отвечал аппарат Розы Исаковны. Но так получилось, что в целях безопасности Роза Исаковна, Исмаил Исаков находились в Министерстве обороны. А внутри этого старого, на Старой площади был только аппарат Эмиля Саламатовича и аппарат Алмазбека Атамбаева. И вот потом приходилось туда пешком бегать, согласовывать вопрос, потом его пытаться здесь выставить, а потом бежать в Кабар. Ну, такая хаос и есть хаос. Что там особо-то и просто детали, я думаю, никому особо и не интересны.
Рыспек, мы вот немного освежили память, то, что происходило после этих событий внутри, да, вот. А снаружи, вот, на ваш взгляд, что происходило, как это все выглядело, как временное правительство тогда налаживало ситуацию, какие политические склоки там происходили?
После 7 апреля, да?
Да, уже после 7 апреля. Ну, если так, мы идем в таком хронологическом порядке.
После 7 апреля я смутно помню, столько лет прошло. Потом, после этих событий еще страшные события произошли. Вот там в Джалабаде, в июньские события. Ну, помню это ощущение постоянного напряжения, постоянного ощущения какого-то...
Можно я добавлю один момент? Да. Я был... Где-то через неделю или через 10 дней Роза Исаковна все-таки приехала на Старую площадь, и кабинет там ей организовали. И меня вот, мне где было стыдно. Я в 99-м году обеспечивал спутниковую связь генералу Чудбаеву и находился в Баткене на войне. И меня хорошо знали иностранные журналисты из Японии или еще откуда. И тут приехала газета «Асахи» по старой памяти и говорит: «Турат, помоги нам сделать интервью с Розой Исаак». Я помог, они сделали, потом еще у кого-то брали. И вот когда уезжали, это было буквально 2-3 дня они у нас были, и вот этот японец, который был от Асахи, он мне, знаешь, сказал, что сказал? Турат говорит, весь мир переживает за то, что у вас произошло, говорит, 8 человек расстреляны, площадь в крови, говорит, а у вас такое недружное правительство, говорит. Я говорю, а что? Он говорит, когда у нас происходят такие катастрофы большие, говорит, у нас все министры собираются в одном здании, в одном коридоре, кабинеты у них против друг друга, говорит, а такие, как вы, просто успевают бумаги перетаскивать с одного кабинета. А у вас, говорит, министр финансов там уселся, президент, говорит, туда уехал, в Минобороны. Здесь, говорит, двое-трое сидят, там Такибаев сидел в другом конце. И говорит, мы, вы, говорит, очень это... неорганизованный, у вас, говорит, ну, нету такого, знаешь, дружного такого восприятия, говорит, и вот это мне так потом обидно было. И он говорит,
ну, может быть, это было связано с тем, что просто, как бы, люди вообще не понимали, что делать?
Нет, мы уставали, на самом деле, потому что Сареев возглавил Минфин и ушел на Дзержинку. Четверо сидели в старом доме, президент сидел в Минобороны, и везде были люди, а связи между ними не было. Бумаги приходилось бегать то в Минобороны, то на Старую площадь, то в Кабар, то в Минфин, понимаете? И вот этот, и вот, видимо, он вот это увидел и говорит.
Господин Джумов, вот вообще удалось собрать, так скажем, вот это правительство и посадить в одном месте?
Было очень сложно, но, тем не менее, мы боролись с этим. Мы собрали, значит, всех сотрудников бывших аппарата пресс-служб Джоур Кенеша, правительства. Где-то были сотрудники пресс-службы президента. Буквально вот мы начали работать в таком режиме. Зарплаты не было, естественно, даже речи не было. Мы даже об этом не думали. Мы просто работали над тем, чтобы как бы быстрее вот отрегулировать это, как бы эти события, да. Но вы помните, тогда эти дни были насыщены очень много такими конфликтными, провокационными событиями. Помните вот события в этом, в Маевке, да. И если просто сейчас поднять публикации тех времен на интернет-ресурсах, да, то там можно будет увидеть, там толпа собирается 10 тысяч там, там еще 5 тысяч там, потом идут в Белый дом, идут там на КТР. Вот. События вот таким образом только разворачивались, и бывало, что мы вот женщин всех, девушек, сотрудников аппарата отправляли и сами оставались внутри здания, защищая, да, как бы, ну, как, до этого, конечно, не доходило, но все равно были вот такие моменты. Ну и даже, мне кажется, это все длилось до мая месяца. Ну и сами, как бы, члены Временного правительства, да, было очень сложно вообще работать в то время, вот не было вот этой вот единой позиции, да. Там каждый говорил сам по себе. Один о том говорит, другой о другом говорит. Потом еще были вот эти вот моменты, когда записывали как бы телефонные разговоры друг друга. Потом это все шел выброс. Вот, то есть вот в этом отношении нам, людям, которые отвечали за информационное сопровождение работы Временного правительства, было очень сложно. Вот, но, тем не менее, и вот помнится вот эти вот майские события, когда Бакиев уже сбежал, в смысле, в Джалабаде организовывал свое мероприятие массовое. И даже тогда, вот я помню, со стороны некоторых сотрудников бывшего уже аппарата президента были такие высказывания, обиды, да, что вот зачем я пришел, вот сейчас Бакиев может вернуться, что здесь потом с нами будет. Вот даже вот такие сомнения были в самом аппарате.
То есть вот эта нестабильность, да, она еще долго чувствовалась? Да,
это очень сам... долго чувствовалось, да, но тем не менее, я думаю, что вот наша группа, группа, которая обеспечила вот информационное сопровождение, вот, мы в то время думали, лишь бы вот, чтобы в стране как бы какая-то стабильность сформировалась. Мы больше ни о чем не думали. Буквально поработав где-то, на, по-моему, пару месяцев уже на уровне уже Эмиля Каптагаева, сами уже стали ставить вопрос о том, чтобы нам выплатить какую-то сумму. Все сотрудники аппаратов, вот, трех аппаратов, которые не были задействованы в рабочем процессе, они все ушли в отпуск. А те, которые работали, уже впоследствии им уже были выданы какие-то компенсации.
Господин Акфьев, вы, насколько я помню, недолго поработали в пресс-центре. Чему вы ушли оттуда?
Ну, на самом деле, я, наверное, был просто этот человек негибкий. И потом я выражал претензии. И потом мне начали предлагать, чтобы я возглавил КАБАР, потом другое еще агентство. Ну, я понял, что... Я ведь раньше работал в штабе Атамбаева в 2009 году, когда на выборах вместе с Фаридом. И я просто понял, что я не востребован. То есть мои знания особо и не нужны. Поэтому я спокойно ушел, а потом я как бы всегда был вольнодумец по натуре. Это все знают.
Радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем события 7 апреля 2010 года. Сегодня у нас три гостя. Главный редактор газеты «Деньги и власть» Турат Акимов, медиаэксперт Аваламбек Джумабаев и журналист Респект Токтон Алиев.
Вообще, вот сколько ушло времени на вот это вот, на переход к, скажем, такому автоматическому режиму, чтобы уже все работали вот как-то слаженно?
Ну, по времени сейчас. Столько времени прошло, примерно, очень, примерно. Очень сложно, да, но вот Турат-Байке, да, Турат-Байке же вот рассказывает там об автоматчиках, о пятом канале. Вот буквально в таком режиме мы стали не только как бы восстанавливать работу института пресс-секретарей, да, но мы и начали делать, ну, это громко сказано, институт пресс-секретарей на самом деле, и института-то никакого тоже не было. И поэтому мы стали уже разговаривать с людьми, которые до сих пор отвечали за вот работу с прессой, и буквально их приглашать, и с ними начали работать. Параллельно шла работа по восстановлению средств массовой информации правительственных, государственных, так называемых. Да? Восстанавливали «Слово Кыргызстана», «Кыргызтусу», «Эркинто», буквально меняли руководителей, потому что те руководители, которые работали до сих пор, естественно, там по политическим каким-то мотивам, наверное, не устраивало руководство временного правительства. ЛТР тоже новый был руководитель, Кабар, да. То есть везде, всюду вот нам пришлось не только как бы информационную работу вести, но и организационную. Ну, конечно, в этом отношении первые пули, как говорится, всегда Турат Байке ловил, потому что он непосредственно ездил, договаривался, но только после того, как все кандидатуры были согласованы, тогда мы уже шли и представляли там коллективу. Вот таким образом работа и пошла.
Вот там в Кабаре как раз возглавлял Нары Наиб. И там пошла большая как бы тяжба, кого туда ставить. Но мы с Авламбеком, потом я вышел, съездил в руководство ГУВД города Бишкек и буквально требовал, и потом пошел к Атамбаеву, я сказал, давайте это быстро, чтобы МВДшники каждые буквально 2 часа давали хоть какую-то сводку, потому что там горит, тут стреляет, слухов-то много, и панические слухи. И потом они начали каждые 2 часа в Кабаре выступать. Потом, и вот я помню, что ко мне пришли люди и сказали, что Даниэр Тербишалиев, он депутатом потом стал, что он там какую-то охрану возле Горького там организовал вокруг каких-то магазинов, и вот они хотят помочь городу. Мы их притащили в Кабар, они дали интервью, потом согласовали вопрос, я поехал в мэрию с Исою Муркуловым о выделении вот этих автобусов. И потом тогда Исою Муркулов как раз пришел в мэрию, потом пригласил меня в Турат-Гет. И потом я сказал, на пассажирскую базу позвоните, пусть дадут нам автобусы, тут у нас есть, появились какие-то дружинники, мы их туда посадим. И потом уже Исмаил Исаков дал вот этот, помнишь, машины ездили с автоматами, с пулеметами на крыше. Угу. Да, вот этот вопрос, потому что ночью-то бардак, не поймешь, что делать. А надо же, чтобы люди успокоились. И когда начали вот эти автобусы ездить и патрули с автоматами ездить, громко говоря, люди начали понимать, что налаживается. Вот это все приходилось на ручном режиме, как он. А пока сам туда не придешь лично, тоже там, потому что их тоже новых назначают, новый ГУВД, он приходит, тоже говорит, что делать, Баки? Мы говорим, я говорю, давайте дружинников вытаскивайте в Кабар, сажайте, вместе с ними садите, и каждые 2 часа докладывайте оперативную информацию. Потому что вы, если официально, люди же думают, что там сожгли всю Маевку, а может быть, там 2 дома сгорело, понимаешь? И приходил в таком режиме, ну, это... Нам надо было, главное, убрать панику, сказать, что страна приходит в режим нормальной такой цивилизованной работы.
Угу. Респект, удалось ли тогда вот снизить вот эту панику среди населения? Потому что все-таки вы, можно сказать, в поле работали, общались с людьми, освещали события в столице и не только.
Да, первые дни я помню, тут хаос был, каждое ведомство, допустим, УВД, сами такой в круговую оборону стали, когда к ним подходила толпа, они там воздух стреляли, как-то отгоняли. Каждое ведомство само по себе защищалось.
Ну, то после уже этих событий, да, как вот?
В течение 3 дней вот такой бардак был. Толпы, тут молодых ребят ходили, в основном подростков, колоннами по улицам. Самовольно дороги переграждали, машины заворачивали, угрожали водителям, пассажирам. И вот, мне кажется, вот, я вспомнил вот эти колонны, американские машины, да, с пулеметом, с пулеметчиком на крыше.
Нет,
вот,
Урал это.
Да, Урал, да, такой песочного цвета, они были раскрашены. Они вот на огромных скоростях проезжали по дорогам. Возможно, это помогло, да, с течением 3 дней. Или люди сами как бы выдохлись уже. И я помню один перехват, тогда у милиции сил не хватало, они вот с сиренами ездили по улицам, я вот по рации я слышу, только одна машина, вот проедь по улице с сиреной, может, там эти люди разбегутся, вот так, так по рациям так милиционеры рассказывали. В течение 3 дней вот все постепенно вошло в норму, да? Но 3 дня это был полнейший бардак. Городе.
Ну вот уже наша передача, к сожалению, подходит к концу. Мы это все время посвятили вот, как бы нашим воспоминаниям о событиях тех дней. И у меня вот такой общий вопрос для вас. Вот как вы считаете, достигла ли революция своих целей? Действительно ли население изменилось к лучшему? Начались какие-то, скажем, системные изменения? Страна взяла какой-то другой курс?
Я считаю, что 2 гражданские революции в Кыргызстане произошли, но политической революции не произошло. Поэтому особых говорить о том, что у нас сократился внешний долг, появились рабочие места, мы там прекратилась наша трудовая миграция, говорить о том, что страна получила такой некий большой рывок, импульс. Вот, например, в Грузии то же самое произошло буквально за год до нас. И Грузия с таким же бюджетом, с таким же населением, как наша, из 2 миллиардов у них был бюджет, а за 8 лет Саакашвили, а они получили бюджет 9 миллиардов. На сегодня уже после отсутствия Саакашвили их миллиард достигает уже 12 миллиардов ВВП. У нас как было 2 миллиарда, так и осталось. Коррупция ни насколько она не ушла, не исчезла, поэтому надежды народа не оправдались. Для народа 7 апреля осталось, я думаю, просто днем траура.
Я все время, в отличие от Турбаке, надеялся на улучшение. Ну вот в 2013 году меня тоже настигла вот эта вот апатия, потому что я уже видел, что даже вот после вот этих вот 3 лет, после этих событий ничего не меняется. Вот, ну и сегодняшние события тоже показывают, да, вот те же временщики сейчас воюют друг с другом, и просто хочется сказать, чтобы страна, чтобы она развивалась без этих событий, чтобы был постоянный народный контроль, наверное, да, вот за действиями властей. Иначе вот эти вот события, они ни к чему хорошему не приведут.
То есть надо встать на такой не революционный, а больше, наверное, эволюционный, наверное, путь, да?
Да.
Вот. То есть это...
В сердце и в голове осталось только боль, сожаление об этих событиях. Но я думаю, что в тот момент все, что мы могли сделать... Мы сделали, но потом, вот Турадбайке помнит, там уже появились другие там менеджеры медийные, да, ну, к чему потом они...
Ну, это уже, наверное,
мы уже
это,
знаем,
да, это уже тема другая, для, да. отдельной, для отдельной передачи, история, наверное, да. Рыспек, а на ваш взгляд?
Абсолютно никаких системных изменений в политической системе не произошло. Ну, иногда сменяемость власти, но... Других изменений нет. Также группы людей сидят у власти. У них изменяется действительно жизнь к лучшему и их помощников, как бы сказать. А вот основном масса людей никаких перемен от революции не почувствовала.
Я понял одно, Болот. В Кыргызстане политическая элита не уважает законы собственной страны. В угоду своим политическим интересам, конъюнктурным, они могут менять конституцию 9 раз, 10 раз. Под эти конституции и законы они меняют все кодексы избирательные, таможенные, гражданские, уголовные. И таким образом в нашей стране нет уважения к закону. Мы не уважаем собственные законы. И в итоге... К политике наши чиновники, наши избранники народные относятся очень конъюнктурно. Вот ему сегодня выгоден парламентаризм многопартийный, он его многопартийный. Завтра будет выгоден беспартийный парламентаризм, он его сделает беспартийным. Ему будет выгоден, скажем, однопартийный, как в Китае, они сделают однопартийный парламентаризм. И на тот момент Ну, Авланбек знает, я живой свидетель. И я видел эти группы, и почему у нас появился парламент многопартийный. Я вам объясню. На тот момент очень много было захвачено оружие, и все лидеры, они имели свои группы, силовые крылья. Вот эти силовые блоки могли за власть очень сильно перестреляться, и началась бы гражданская битва. Поэтому они избрали Розу Исаковну как женщину. Она более мирная по натуре, и она как бы стала. А сами мужчины, с одной стороны, если бы они на тот момент реально начали бы претендовать, у нас точно было бы месиво. Поэтому и потом временщики понимали, что жажда власти очень сильная вещь. И вот, допустим, мы с вами четверо временщики, и мы договаривались. И вот таким образом бывшая элита просто договорилась, создала многопартийный парламентаризм, и все со своими группами, соратниками, как вот мой коллега говорит, а единомышленниками пришли во власть. Только вот это и послужило созданию многопартийного парламентаризма. Если бы не было конфликтов, может, у нас был бы однопартийный парламент. Может,
или беспартийный. Или избирались бы, да, по одномандатным округам.
По одномандатным округам, мажоритарная система. Но природой возникновения нынешнего законодательного органа является именно вот эта ситуация.
Спасибо вам. Наше время истекло. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио ЗАТЭК была программа «Перекресток». Сегодняшними нашими гостями мы обсуждали события 9-летней давности 7 апреля 2010 года. В нашем сегодняшнем выпуске участвовали главный редактор газеты «Деньги и власть», непосредственно участник тех событий Турат Акимов, медиаэксперт Авламбек Джумабаев и журналист Рыспек Токтоналиев. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.